Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио Донбасс Реалия. Сегодня очень счастливый день, я не сомневаюсь. Для меня, для всех вас, друзья. Пятница, 13 августа. В студии для вас работает ведущий Александр Лащенко. Ко мне со свежим выпуском новостей присоединится мой коллега Егор Устинов. Расскажем в целом в программе, в частности, вот о чем. Киев и Луганскую область вскоре может соединить скоростной поезд. В Бердянске открыли морскую базу пограничников. Пострадавшие от пыток в Донецком концлагере изоляции рассказали о своем деле и переносе его в другой суд. И основная тема нашей сегодняшней программы, хотя все без исключения, конечно же, темы важны, это констатация нейтральными международными наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству Европы и ОБСЕ того факта, далеко не впервые констатация, что подконтрольные России группировки ЛНР и ДНР, так называемые, они, ну, скажем так, не полностью, мягко говоря, отводят свои вооружения, не соблюдая и то перемирие, которое, ну, в общем, не очень-то и соблюдается с 27 июля минувшего года, ну и другие договоренности. Пытаемся разобраться, вот этот неотвод, что он означает, возможно ли очередная эскалация, хотя вся эта эскалация уже более 7 лет продолжается, с военными экспертами, украинским специалистом Тарасом Чмутом и его российским коллегой Юрием Федоровым, 0800-300-403, набрав этот номер телефона, и вы, друзья, имеете возможность задать вопрос нашим экспертам.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
А теперь обещанный выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 5 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Писок, Новомихайловки, Пивденного. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР обвиняет ВСУ в обстрелах в районе поселка Шахты имени Гагарина на окраине Горловки. Группировка ЛНР украинских военных обвиняет в обстрелах окрестностей Калиновки. Двух бывших представителей группировок ЛДНР задержали сотрудники СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в рядах незаконных вооруженных формирований они находились в течение 2014-16 годов. За этот период подозреваемые участвовали в боевых действиях против ВСУ в районе Донецка, Дебальцево, Широкиново и Докучаевска. Следствие продолжается. Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Стороны планируют обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов. Официальный представитель немецкого правительства Штефен Зайберт подтвердил эту информацию. Зайберт также отметил, что 22 августа Ангела Меркель посетит Киев. Переговоры Ангела Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским будут касаться гарантий, связанных с Северным потоком 2, ситуации по безопасности и двухсторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. 10 человек эвакуировали в результате частичного обрушения кровли 9-этажного дома, которое произошло 11 августа в Горловке. Об этом сообщает так называемый МЧС ДНР. Жители дома частично расселены в гостиницу. Обрушение кровли и перекрытие произошло над 2 квартирами в результате складирования строительных материалов на крыше дома. Ранее сообщали об 1 поврежденной квартире. В подъезде продолжаются аварийные работы. Коммунальные службы перекрыли воду, газы и электроснабжение. Инцидент произошел в доме на улице Матросова в центрально-городском районе Горловки. Пенсионерам, проживающим на оккупированных территориях, задолжали 83 миллиарда гривен. Об этом сообщили в Счетной палате. Уточняется, что 11 миллиардов гривен из этой суммы могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на подконтрольной территории. По данным аудиторов, задолженность возникла из-за того, что в течение 3 лет правительство не утвердило порядок социальных выплат переселенцам. Правозащитники неоднократно называли дискриминационной практику, которая заставляет пенсионеров из РУДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсий. Ежемесячно около 1 миллиона человек пересекают блокпосты на Донбассе, более половины из них – люди, которые ездят на подконтрольную украинской власти территорию для получения пенсий. Городской глава Часовьяра Дмитрий Верзилов написал заявление об увольнении, об этом он сообщил на пресс-конференции. Верзилова избрали мэром на местных выборах 25 октября в прошлом году от оппозиционной платформы «За жизнь». По его словам, отставка связана с разочарованием действиями партии. После отставки Дмитрия Верзилова городом будет руководить секретарь городского совета Сергей Чернов. Чаус. Группировка ДНР напечатала так называемую «Азбуку Донбасса», которую подарят первоклассникам 1 сентября. Об этом сообщила сотрудница оккупационной администрации Елена Блоха, передают информационные ресурсы группировки. Она показала содержание этой книги. На первой странице обращение главы группировки ДНР Дениса Пушилина. Далее на каждой странице буква алфавита с иллюстрацией. Помимо региональной привязки азбуки, слов «Донбасс», «Кальмиус», «Терекон», в книге изображены флаги группировки ДНР России, а также есть пропагандистские лозунги. По словам Блохи, азбуку Донбасса получат более 3000 детей. Два человека погибли в результате взрыва в автобусе в российском Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Еще три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Общее число пострадавших 19. Взрыв произошел накануне вечером. На месте происшествия работали сотрудники ФСБ и эксперты-криминалисты. Обломки автобуса исследовали на предмет взрывчатых веществ, которые могли остаться. По предварительным сообщениям следствия, причина взрыва может быть связана с газовым оборудованием в транспортном средстве. Подача воды в ряд городов Донецкой области будет сокращена из-за ремонтных работ 16 августа, об этом сообщает компания «Вода Донбасса». На 50% подача воды будет ограничена в Славянск, Дружковку и Краматорск. Полное прекращение водоснабжения в понедельник ожидает Константиновку, частично Торецк, поселки Нью-Йорк, Яблоновка, Клебанбык, Екатериновка и Александра Калинова. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-18 градусов, днем до плюс 30.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии». Счастливый день. Пятница, 13 августа. С вами ведущий Александр Лащенко. Рад приветствовать, в частности, слушателей громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого тот, кто следит за нашей YouTube-трансляцией, в частности, видит его на экране. 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы, возможно, мнения, реплики по теме эфира. Кстати, так она и в YouTube-трансляции называется. Имеете возможность присоединиться. Боевики концентрируют боевую технику на Донбассе. Наблюдатели в Ордло не отводят боевую технику, констатируют наблюдатели ОБСЕ. Со своей стороны, подконтрольные группировки ЛНР и ДНР обвиняют исключительно вооруженные силы Украины, цитирую, в провокациях на линии разграничения и нарушении перемирия, которое формально действует с 27 июля минувшего года. Попытаемся разобраться, что означает концентрация этой техники.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Ну а пока к иным темам. В Бердянске открытие пункта базирования дивизиона морской охраны Мариупольского отряда Государственной пограничной службы Украины и подразделения морской охраны несли службу в Бердянске еще с 90-х годов, однако не имели пока что своей отдельной базы. Теперь она имеется. И после аннексии России и Крыма в 2014 году сюда также был переведен, переведена часть кораблей и катеров Керченского отряда морской охраны военно-морских сил Украины. Работы по созданию военного городка продолжались вот уже полтора года. Подробнее расскажет корреспондентка радио «Свобода» Евгения Назарова. Она побывала на открытии этого пункта базирования дивизиона морской охраны Мариупольского отряда украинских пограничников. Добрый вечер, Жень. Расскажи, какое впечатление на тебя, скажем, произвела эта база, и главное, какие у нее функции, в чем ее задача?
Главная функция вообще всего подразделения, как боевой единицы, которая располагается в Бердянске, это максимально оперативно и эффективно реагировать на любые угрозы и чрезвычайные ситуации в Азовской морской зоне. Особенность подразделения городка, созданного для подразделения, является то, что оно создано с нуля и создано по стандартам НАТО. Здесь расположены как жилищные, так и технические модули, а также созданы специальные причальные зоны. В целом этот проект стоил около 4 миллионов долларов и возводился городок с 2020 года. Еще также особенностью создания этого городка является то, что он создан в рамках международного проекта по созданию потенциала, развитию потенциала морской прибрежной безопасности в рамках программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Государственного департамента США. Сегодня на открытии городка присутствовали начальник регионального управления морской охраны Державной прикордонной службы Украины, контр-адмирал Олег Костер. Во время открытия он также сообщил, что это не единственный такой масштабный проект, который будет реализовываться морской охраной. В частности, планируется создание еще одного подразделения в Одессе. Там будет располагаться центр реагирования морской охраны Государственной приграничной службы. И его особенностью будет не только то, что там будут базироваться подразделения, там также будет находиться техническое обеспечение, и более того, там будет вестись подготовка персонала, бойцов морской охраны. В целом, на этот проект также планируется выделение международной помощи. Об этом рассказал во время сегодняшней церемонии в Бердянске советник по морским вопросам посольства США Кевин Кёльнер. Он сообщил, что планируется выделить около 12 миллионов на создание технической базы, обеспечения в Одессе. И более того, также планируется передача судов дайверского и другого оборудования, необходимого для правоохранительной деятельности, тоже в рамках программы сотрудничества США с Украиной. И сумма, на которую планируется передать оборудование, тоже около 12 миллионов долларов. Передача оборудования и судов будет совершена в следующем году.
Спасибо, Женя, за этот рассказ. С нами на прямой связи была корреспондентка радио «Свобода» Евгения Назарова. Она рассказала, как в Бердянске открыли пункт базирования дивизиона морской охраны Мариупольского отряда Государственной пограничной службы Украины.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Еще наш корреспондент будет сейчас в прямом эфире радио «Донбасс Реалии». На Луганщине планируют электрифицировать железную дорогу, чтобы запустить скоростное сообщение со столицей, с Украиной. Например, сможет ходить поезд класса «Интерсити Плюс». Пока такого маршрута, такой возможности нет. И соответствующую инфраструктуру развернуть планировали еще до начала военного конфликта, развязанного Россией в 2014 году. Но из-за боевых действий все это раз за разом останавливалось. Когда же жители Луганщины смогут получить такую услугу, поговорим опять же с нашим корреспондентом Алексеем Виноградовым. Он на прямой связи. Приветствую, Алексей.
Приветствую, приветствую.
Итак, ключевой вопрос. Когда же будет Интерсити Плюс вот в Киев? И можно будет воспользоваться.
Да, это вот ключевой вопрос и ответа на который, ну, по сути, до сих пор нет. Вообще о том, что уже как бы начали прорабатывать варианты электрификации вот этой железной дороги Луганской области, недавно вот заявил руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, это уже прорабатывается вместе с офисом президента и Минфином. Предлагаю послушать Сергея Гайдая.
Ми зараз вже почали пропрацьовувати тему щодо електрифікації залізничної нашої гілки, що дасть можливість запустити потяги, які будуть їхати на 4 години швидше до Києва. Тобто не 12 годин, а 8. Це так само позитивний для нас меседж для Луганщини, тому що більш комфортно можна буде добратись як з Києва до Луганщини, так і з Луганщини до Києва.
Правда, вот когда именно это станет возможным, он не уточнил. Да, и вообще говорилось, это в связке с другим проектом, который хотят реализовать в регионе, это строительство железнодорожной перемычки от Рубежного до Старобельска. Эта перемычка вот должна соединить неиспользующуюся сейчас ветку с остальными железнодорожными путями Украины. Ветка эта, она начинается в подконтрольном пророссийским группировкам Луганске, с одной стороны, а с другой стороны она входит в РФ. И ветка эта проходит сразу через несколько районов области, и по сути жители этих районов вот уже сколько лет отрезаны от железнодорожного сообщения со всей Украиной. Вот, собственно, о строительстве этой перемычки говорят еще с 2015 года. Ну вот даже до сих пор и никакую документацию по строительству не подготовили. Сейчас вот профинансировать создание документов взялась USAID, и они уже объявили тендер. И где-то нужно будет полтора года, чтобы создать все необходимые документы, и только потом можно будет приступать к работам. И это при условии, если найдется тот, кто эти работы профинансировать. То есть затянуться это может достаточно на многие годы. Однако вот с электрификацией, возможно, все будет быстрее. Сегодня я общался с заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Вячеславом Шаповаловым. По его словам, в министерстве есть группа, которая прорабатывает эти вопросы в двух областях, Луганской и Донецкой, соответственно. И сейчас специалисты решают, на каких именно участках в первую очередь нужно делать электрификацию. Будет ли это именно в Луганской области, пока неизвестно. Предлагаю послушать Вячеслава Шаповалова.
Зараз наші радники з залізнодорожного транспорту готують концепцію. І ми дивимося, де це почати краще робити.
То есть, как я и сказал в самом начале, пока о конкретных данных говорить еще вот очень рано.
Ну что, даже будем следить. Будем следить за развитием событий обязательно, когда наконец Интерсити Плюс будет уже следовать в Киев с этого района. Обязательно радио Донбасс Реалии об этом расскажет. Ну а пока подготовки данного, скажем так, маршрута рассказал корреспондент наш в прямом эфире Алексей Виноградов. Первое дело о пытках в изоляции дошло до суда. В Покровской Донецкой области идут подготовительные заседания в деле одного из обвиняемых – Евгения Бражникова. Но потерпевшие и свидетели просят перенести слушание в Киев. Почему и как Украина расследует дело вот этой вот нелегальной тюрьмы в Донецке, оккупированном российскими гибридными силами, расскажет еще один наш корреспондент Анна Андрющук.
В Покровске начали слушать дело о пытках в изоляции спецтюрьме формирований подконтрольных России, где главным обвиняемым выступает бывший пленный Евгений Бражников. Он был передан украинской стороне в декабре 2019 года в рамках обмена пленными. Тогда журналист Станислав Асеев, бывший заключенный изоляции, обвинил Бражникова в издевательствах над украинскими пленниками тюрьмы. И его слова подтвердили другие освобожденные. Вскоре следствие СБУ вручило подозрение Бражникову. Сам обвиняемый вину отрицает, утверждая, что пребывал в изоляции в положении такого же заключенного, как и остальные потерпевшие. 9 потерпевших, проходящих свидетелями по делу о пытках, ходатайствуют о переносе судебного процесса из Покровска в Киев. Александр Репетило, который провел в секретной тюрьме группировки ДНР 10 месяцев, объясняет, так им будет легче участвовать в заседаниях.
Следствие общается активно, я сказал бы, но как бы все только началось, поэтому сказать какую-то пока конкретику я не могу. То есть прошли первое заседание, мы пытаемся, чтобы заседание было в городе Киеве, потому что так будет удобнее и по работе я там работаю. Да и добраться будет, я думаю, даже проще. Поэтому пытаемся, чтобы это дело перенесли в Киев.
Другой экс-заключенный Олег Кулаков считает, что суд в Киеве будет носить более беспристрастный характер.
А так как это бывший сотрудник милиции, и он это не скрывал, знают все, у него вполне вероятно где-то в Донецкой области есть какие-то связи, потому что он хочет, чтобы заседание было там. А мы хотим, чтобы заседание было в Киеве, где он никого не знает. Пускай судья рассматривает вопрос не бывшего знакомого, а как бы просто вот есть случай, который имел место.
По словам Кулакова, администрация изоляции привлекала Бражникова к допросам.
Лично Бражников меня допрашивал в качестве как опера. Получается, сейчас он утверждает, что он заключенный, а когда я познакомился с ним для моего задержания, то Палыч, это руководитель тюрьмы, посадил Бражникова, дал ему кучу листов бумаги, и Бражников брал у меня показания. Я вообще считал, что это сидит передо мной не заключенный, а оперативник. А потом я узнал, что это такой же заключенный. С ним сидели в одной камере. И там уже были случаи, у меня есть свидетели, что он, допустим, ну, не каждый день, и меня он не избивал лично там ежедневно. А были случаи, когда он для того, чтобы свой авторитет, так сказать, утвердить, или Бог его знает, подойдет, 2-3 раза ударит. Да, такие случаи были.
По данным Офиса Генпрокурора Украины, эту тюрьму прошли не менее 3500 человек, 1600 из которых гражданские. Представители Красного Креста до сих пор не допущены ни в изоляцию, ни в другие тюрьмы формирования ДНР и ЛНР. Всего сейчас заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории изоляции 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших. До войны в цехах бывшего завода изоляционных материалов в Донецке действовал Центр современного искусства «Изоляция». С началом российской агрессии помещение было преобразовано в тюрьму. Существуют десятки свидетельств о пытках там. В своих свидетельствах бывшие узники часто называют изоляцию современным концлагерем. Анна Андрющук, Андрей Дидух, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
0800 300 403, друзья, зрители, слушатели наши, которые наблюдают за нами, слушают, смотрят нас на самых разных площадках, страница Донбасс Реалии, Facebook, конечно же, YouTube-трансляция, обязательно еще раз напомню, сегодня, конечно же, как и каждый эфир, идет эта трансляция, но сегодня называется таким образом: боевики концентрируют боевую технику на Донбассе, по данным наблюдателей, в Ордло не отводят боевую технику. Это уже не первый раз фиксируется международными наблюдателями на востоке Украины в зоне боевых действий. Правда, со своей стороны подконтрольной России гибридные силы утверждают, что все нарушения от этого перемирия, которое, ну, как бы формально действует с 27 июля еще минувшего года, все нарушения, мол, ответственность за них несет вооруженные силы Украины, технику тоже ВСУ не отводят, а к этим боевым незаконным вооруженным формированиям вопроса быть не может, по утверждению подконтрольной России, если ее так называть, власти Донецка и Луганска. Мы пытаемся разобраться, вот эта фиксация, это просто уже такой рутинный момент за эти более чем 7 лет развязанной Россией войны. Или все-таки это может быть свидетельство подготовки очередной активизации боевых действий, которые, конечно, и так не прекращаются, и фактически почти каждый день гибнут люди в зоне боевых действий. Но, может быть, очередная активизация будет, как вот весной этого года, когда, по мнению многих обозревателей, на грани полномасштабного вторжения российских вооруженных сил стояла Украина, тогда все-таки не произошло этого, но конфликт продолжается, никакого на самом деле де-факто перемирия нет. Будем анализировать в следующей части программы «Радио Донбасс Реаль», опять же 0800-300-403. При вашем участии, друзья, присоединяйтесь и приглашаю к разговору нашего первого эксперта прямого эфира, украинского военного обозревателя Тараса Чмута. Пане Тарасе, вітаю вас.
Доброго дня.
Ну, ваша оценка. Я, кстати, процитирую чуть подробнее. Вот этот свежий повод сегодня была опубликована. Эта информация, это взято, собственно, с интернет-ресурса миссии ОБСЕ. И по этим данным миссия фиксирует нарушения в размещении техники военной на Донбассе, на неподконтрольной Украине территории. Это как раз был опубликован отчет наблюдателей ОБСЕ, которые побывали в определенных местах. Конечно, не во всех. Не везде допускают, и в этом отчете лишний раз это подчеркивается, что подконтрольной России силы не допускают наблюдателей туда, где они желают. Довольно часто это происходит. По данным миссии зафиксировано, цитата, 3 гаубицы и 15 танков, расположенных с нарушением линии отвода на полигоне вблизи Новоселовки на северо-востоке от Донецка, в частности, такая информация. Ну, а как я отмечал, со своей стороны подконтрольные группировки России, подконтрольные группировки так называемые ДНР и ЛНР обвиняют Украину в регулярных нарушениях перемирия и в том, что это ВСУ, дескать, не отводит боевые технику. Вот что вы скажете? Вот такие вещи. Ну, 3 гаубицы, 15 танков. Погода не сделает, конечно, но в целом такое игнорирование достигнутых договоренностей, это такая тенденция уже просто, ну, удивляешься, когда соблюдается договоренность, и так получается?
Ну, дивіться, ключове ж не те, скільки, а ключове те, де, в цьому контексті. Тут озвучено, що на полігоні. Частина полігонів, на яких тренуються окупаційні війська, вони знаходяться на плюс-мінус невеликій відстані від лінії зіткнення. І підпадають під райони, де цієї техніки не мало би бути. Але кожні періоди, коли збільшується інтенсивність підготовки, ну, проводяться якісь збори, ротно-тактичні навчання, батальйонно-тактичні навчання, напевно ж, ця кількість техніки там збільшується. І от ми бачимо матеріали з гучним заголовком про те, що хтось кудись щось там посилює, приводить і так далі. Тобто це звичайний процес, який невпинний багато років, і які не свідчать ні про що, крім того, що війна триває в тому режимі, в якому вона триває останні декілька років.
Но все ж таки, пане Тарасе, смотрите, вот определенный момент, вот в прошлом году после заключенного этого перемирия 27 июля минувшего 2020 года, но не то чтобы совсем прекратились боевые действия, этого никогда не было на Донбассе, это не Приднестровье, там не Нагорный Карабах, до обострения опять же в прошлом году, хотя иногда там были перестрелки до того момента, как Азербайджан, по мнению многих, выиграл очередную фазу этой войны в прошлом году. Но вот смотрите, все ж таки более-менее именно на Донбассе с 27 июля, ну может до весны как раз вот нынешнего года, более-менее соблюдалось, скажем так, согласны с этим? То есть был какой-то прогресс?
Ну, прогресс был, и прогресс был и в попередних перемирях. Питание, скільки цей прогресс был? Тобто не стреляли один день чи один тиждень, але кінцевий результат був завжди однаковий. Бойові дії відновлювалися плюс-мінус в тому самому форматі, як і до початку перемир'я. І зараз ми бачимо якраз те саме, що й було умовний рік назад в цей же період, ну там трохи раніше, коли і ствольна артилерія працювала, і регулярні обстріли там крупнокаліберних кулеметів, СПГ, АГС, міномети, робота безпілотників, робота не тільки квадрокоптерів, там фантомні мавіки китайські, але й робота російських орланів, які залітають на певну глибину українських позицій, проводячи там розвідку. То це все зараз відбувається плюс-мінус так, як і раніше.
Как вы считаете, Тарас, тогда получается это, ну, ясно, очевидно, почти аксиома уже, все с этим согласны, пока Путин при власти в Кремле, то вряд ли что-то изменится, только в том плане, если Украина пойдет на такой компромисс, как капитуляция, вот тогда только Путин согласится, как бы, если это считать вообще компромиссом для Киева, то получается так можно десятилетиями в таком режиме воевать, такая вот, если угодно, окопная война, если так можно назвать ее.
Ну, ми ж бачимо приклади Карабаху, де десь абсолютно така сама ситуація, як у нас була до азербайджанського наступу. Там обстріли і втрати були, напевно, частіше, аніж у нас протягом року.
Але все ж таки була ця розв'язка той рік. Ну, це вже окрема тема. Тоді Росія не вписалась в Армению, хоча ні в одній воєнній організації, так називаємо це АДКБ. Ну, це окрема тема, повертаємося до Донбасу. Вернее, Россия вписалась, но не сразу, мягко говоря. Ну и что, вот так, время на кого тогда работает? И трудно, можно сейчас сказать, это на России, которой ресурсы, конечно, намного больше, нежели у Украины. Или наоборот, все-таки Украина, не имея возможности, конечно, на сегодня, по крайней мере, военным путем решить этот вопрос, как те же азербайджанцы, хотя они не окончательно решили этот вопрос. А вот как хорваты в 95-м году, операция «Буря», недавно была не круглая, но дата, 26 лет. Все-таки на Украину время работает, с этой точки зрения?
На Донбассе. С одного боку так, потому что мы имеем час навести порядок всередині держави, реформувати, перезброїти, посилити армію, сектор безпеки і оборони і створити ту силу, яка здатна буде протистояти Росії. З іншого боку, ми цей час не використовуємо для цього. І втрата часу – це втрата зв'язку людей на окупованих територіях з Україною. Ми маємо усвідомлювати, що зараз діти пішли в перший клас, які народилися вже не на підконтрольній Україні території. І що в них в голові, і скільки десятиліть піде на те, щоб це змінити, ніхто не знає.
Угу. Я хотел бы попросить вас, Тарас, как специалиста, проанализировать. Вот много критики, правда, в этот год, возможно, меньше, в адрес нынешней украинской власти, во главе с президентом Зеленским. Ну, понятно, оппоненты из лагеря Петра Порошенко чуть ли не знаю, как только не обзывают Зеленского. Это отдельная тема, это политический такой аспект. Ну, а вы, как специалист, вот так вот объективно. Действительно, за эти два года уже получается даже больше Зеленский на Банковой сидит. Такой дрейф в сторону капитуляции Украины, и с военной, с военно-политической точки зрения, или на самом деле, ну, при всех вопросах к Зеленскому отдельно, там, или Олигархат, и борьба с коррупцией какая, но вот в военном вопросе, вот таком вот, самом главном вопросе, противостояние с агрессором России, ну, Зеленский еще, ну, я не скажу, что блестяще себя ведет, но никакой зрады нет, по вашему мнению.
Це контроверсійне питання, і відповідь на нього теж не може бути однозначна. І я би точно не хотів коментувати її політичну складову, але якщо ми говоримо про військову складову, то з одного боку у нас є величезне просідання по напрямках там забезпечення, реформування, комплектації збройних сил, вирішення цих проблем, які накопичились за попередні роки. Але в той же час у нас є і досить немало амбітних проєктів по переозброєнню. Як то і корвети, до яких теж насправді багато питань, як британські тральщики, британські ракетні катери, додаткові катери від США, інші амбітні проекти в інших родах і видах збройних сил. І вони потребують якогось проміжку часу. Якщо вони вдасться їх реалізувати, то це буде хороша історія. Якщо буде так, як завжди у нас виходило, то, на жаль, нічого нового, і знову ми втрачаємо час. Поки що сказати категорично, там, що все провалено, або все так само, як було, або все значно краще, я не можу. Є багато плюсів, є не менше мінусів, і є ще більше запитань до тих рішень, які приймаються.
А как вы, ну, понятно, вы, конечно же, комментировали, Тарас, это, но вот уже определенное время после этого решения Зеленского прошло. Вот эта смена, господин Хомчак ушел, ну, он там, где он, в Совете национальной безопасности и обороны будет, но господин Залужный на, скажем так, главной роли в военных действиях и так далее, и так далее. Вот эти все кадровые решения, они, на ваш взгляд, как их можно оценивать?
Ну, это наслідок провалу работы попередней команды. І бажання повністю перезавантажити військову вертикаль. Люди, які зараз стали командувачами, вони отримали там 2, 3, 4 подекуди таких левелапи кар'єрного зростання. І це нові люди, це свіжі люди, це відносно молоді люди. І в них є досить великий ліміт довіри і часу на те, щоб почати систему змінювати збройні сили. В першу чергу в контексті кадрових проблем.
Ну, тот же генерал Залужный, ну, я, насколько могу судить, фактически консенсус украинских специалистов, военных экспертов, что, ну, скорее положительное отношение к нему, его боевой опыт и так далее. Так я понимаю, да?
Это однозначно позитивная фигура. Я не чув жодної негативної.
Так, я об этом и говорю, да, конечно.
Відгуку про нього. Питання не в ньому персонально. Питання в тому, чи буде в нього можливість і команда реалізувати ті зміни, які потребує українська армія. Тобто питання не в персоналі, якого поставили на кого. Питання, чи буде інструментарій, можливості, ресурси в тому числі, щоб впровадити ці зміни. І бажання. Тому що подекуди попереднього головнокомандувача цих бажань не було.
Ну и такой вопрос, напомню еще раз, 0800-300-403, телефон студии прямого эфира радио «Донбасс Реали». Опять же, можете под трансляцией нашей программы на YouTube-канале «Донбасс Реали» задавать свои вопросы. Еще раз напомню название, собственно, этой трансляции сегодняшней. Наблюдатели в Ордло не отводят боевую технику. Ну вот я именно под трансляцией в YouTube выделю такой вопрос. Пожалуйста, попрошу вас, Тарас, на него ответить как специалиста. Возможно, этот вопрос, ну, как бы это сказать, риторический. Если не наивный, я не хочу обидеть нашего зрителя, он подписался как Богдан Квитко, такой аккаунт в Ютубе. Итак, цитирую. Вопрос. Откуда у сепаратиста военная техника и почему не проведено расследование? Откуда она? Кто поставил? Почему? Вот эти трактористы и шахтеры, риторика Путина.
Техника из Российской Федерации. Ну, а кто может проводить расследование? Какие силы, засоби? Ну, кто? Україна не має доступу на окуповані території, українські прокуратури, слідчі органи не можуть приїхати і перевірити серійні номери на цих машинах.
А как вы оцениваете вот эти миссии ОБСЕ, вот это, ну, постоянно она констатирует, не пустили туда, не пустили сюда, вот смысл вообще от этих наблюдателей, по вашему мнению?
Ну, зміст завжди є, тому що це третя сила європейська, західна, яка може фіксувати те, що відбувається, і доносити його заходу. Бо якщо її не буде, то на Заході будуть жити російськими інформаційними наративами. А так, їх Україна інформаційно Росії не здатна протистояти, на жаль, навіть всередині країни, не те, що в Європі чи в США. Тому дуже важко, є інші сили, інші країни, які знаходяться тут, і які можуть бачити реально, що відбувається, яка техніка застосовується, як часто, хто обстрілює, і звідки прилітають по українських населених пунктах снаряди, міни, гранати, бомби.
Насколько об'єктивна, нейтральна вот эта наблюдательная миссия? Многие, ну не многие, это трудно посчитать, но есть такие голоса в Украине, что, мол, она пророссийская так или иначе. Согласны с такой оценкой ОБСЕ?
Ну, а на окупованих територіях кажуть, вона проукраїнська. І що далі?
Спасибо, спасибо. Ну что ж, да, разное мнение. Свое мнение высказал в прямом эфире радио Донбасс Реалии украинский военный обозреватель Тарас Чмут. Мы продолжаем анализировать, о чем свидетельствует констатация. Не первая уже, но вот свежая, появившаяся наблюдателя миссии ОБСЕ о том, что в Ордло не подконтрольной Украине территории боевики не отводят свою технику от, ну, скажем, тех мест, откуда они должны были отвезти, согласно ранее достигнутым договоренностям, в частности, той самой договоренности, знаменитой 27 июля минувшего года, о всеобъемлющем этом перемирии, беспрецедентно успешно, на определенном этапе. Ну, последние события показывают, что, ну, фактически каждый день эта договоренность нарушается, стороны конфликта обвиняют друг друга в том, что данное нарушение происходит. Украина, поддерживаемых Россией боевиков так называемых ЛНР-ДНР, а в так называемых ЛНР-ДНР подконтрольных России группировках обвиняет исключительно Киев в том, что нет продвижения мирного урегулирования на Донбассе. С нами еще один эксперт, российский военный обозреватель Юрий Федоров, с нами по связи скайпом. Юрий, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый вечер.
Вот, ну вот, видим, время стремительно идет. Скажите, вот приближается очень важная дата для Украины, 24 августа, 30 лет независимости. Все мы наблюдали, и я вам благодарен. Вы принимали участие в эфирах радио «Донбасс Реалии», когда было весеннее, назовем его так, обострение со стороны России, довольно жесткое там. Ну, почти весь мир на ушах стоял, пришлось и господину Байдену, президенту США, тогда новоизбранному, вмешаться, он поговорил с Путиным, ну, из-за этого или по другим причинам, или только, ну, может, разные, конечно, факторы, но спало напряжение, мая, июнь, июль, вот август уже, тем более День независимости. Владимир Путин очень любит символику, видно, он историей интересуется и так далее. Может быть, к 24 августа осталось уже, конечно, совсем близко, 11 дней всего-навсего, может готовиться очередная какая-то эскалация, как вы считаете, или не стоит преувеличивать любовь Путина к этим историческим датам, символике исторической?
Ну, я не склонен так придавать очень большое значение вот этим цифровой или числовой мистике, придавать особое значение августу месяцу в российской истории или в советской истории. Хотя, конечно, многие интересные события в августе происходили, слов нет. И возможно, что Путин, конечно, как считают некоторые наблюдатели, он склонен ко всякого рода там потусторонним явлениям, придавать им значение, там, какие-то обряды выполнять. Вполне возможно, что для него август месяц имеет какое-то символическое, такое мистическое значение. Но дело, наверное, не в мистике, а дело в том, что в конце августа, 23-го, если я не ошибаюсь, да, 23-го должен состояться саммит Крымской платформы. А это событие, которое вызывает очень большое раздражение и очень большую злобу, я бы даже сказал, в российском политическом и военном истеблишменте, особенно в Кремле, Потому что лидеры и представители там не от всех стран приедут лидеры, но от некоторых, а от 37, если я не ошибаюсь, видных стран, важных государств мира, приедут высокопоставленные представители, которые будут обсуждать вопросы, связанные с деоккупацией Крыма. И, как я понимаю, с деоккупацией оккупированных территорий, оккупированных районов на востоке Украины. И одна из стратегических задач Кремля сегодня, насколько я могу судить, заключается в том, чтобы максимально затруднить, а в идеале вообще сорвать, не только празднование 30-летия независимости Украины, что само по себе важно, но важно, еще важнее для Кремля сорвать саммит Крымской платформы. И вот ради этого можно ожидать всякого рода провокаций и военного давления, и других, и политических разного рода демаршей, и целый ряд фактов, так сказать, свидетельств существует, подтверждающих эту точку зрения, эту оценку, этот прогноз, если хотите. Потому что уже несколько дней идут учения Южного военного округа российского. И я думаю, что эти сообщения о том, что происходит на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, это часть этих учений. Потому что если посмотреть, о чем, собственно, написано в этом докладе мониторинговой миссии ОБСЕ, последнем докладе, там говорится о том, что сепаратисты выводят тяжелую технику на полигоны, начинаются какие-то, телодвижения в военной области и так далее. А ведь хорошо известно, это одна из наиболее таких очевидных истин военной теории, военной практики, что провести какое-то различие, распознать на определенном этапе, что происходит, военные учения или подготовка к вторжению, подготовка к реальным военным действиям, это очень трудно, иногда и вообще невозможно. Выходят танковые, роты или батальоны из мест дислокации и движутся куда-то, возможно, в сторону границы, и пойди определи, с какой целью это происходит. То ли эти подразделения танковые или там в любой другой тяжелой технике идут, просто тренируются, то ли они выходят на рубежи атаки. Это очень трудно, это практически невозможно. Кстати говоря, и мониторинговая миссия ОБСЕ, она должна хоть какую-то ясность вносить в эти вопросы, потому что одна из ее задач заключается в том, чтобы так или иначе предотвращать и, по крайней мере, сигнализировать о том, что ситуация может развиваться по самому плохому сценарию. Я бы так ответил на ваш вопрос.
Юрий, мне интересно ваше мнение. Я не знаю, слышали ли вы мнение вашего украинского коллеги, военного обозревателя господина Чмута. Довольно длительный уже конфликт. Все относительно. Можно мерить по тому же Карабаху. Получается, до минувшего урока, это еще не развязка, конечно.
Трошки разумею.
Конечно, в прошлом году на Карабахе отнюдь не развязка. Там точка не поставлена, но такой радикальный поворот произошел. Это после сколько? Это 2020, почти 30 лет, да? Даже больше. Там же началось еще до распада СССР.
Да, 30 лет.
Так что и Украина в таком режиме может...
В 88-м году.
Да, совершенно верно. Еще только перестройка в разгаре была. Карабах. А Донбасс, что это? Так тоже можно полстолетия это может тянуться?
Все зависит от того, насколько устойчив будет путинский режим. А тут самые разные есть оценки. С моей точки зрения, до тех пор, пока Путин находится у власти, и пока у России существует, давайте называть вещи своими именами, вполне себе приличная армия, которая ну, скажем так, по некоторым позициям, по некоторым параметрам превосходит украинские вооруженные силы Украины. Я думаю, что шансов для военного решения донбасской проблемы, как и крымской, нет. Более того, никто из партнеров Украины на Западе, Соединенные Штаты, европейские державы, в общем, не будут поддерживать военное решение этой проблемы или этих проблем. Да и у меня есть такое предположение, что среди ответственных украинских политиков нет людей, которые готовы решать эту проблему военным путем, ну, по крайней мере, в какие-то ближайшее обозримое время, несколько лет впереди, а там гадать очень трудно. Другой вопрос, что будет после того, как Путин уйдет, какие силы придут к власти в России? Я-то исхожу из того, что должна произойти некая, ну, скажем так, депутинизация, по аналогии с десталинизацией, которая произошла там в середине 1950-х годов. И после Сталина к власти в Советском Союзе пришли люди, ну, более разумные, менее такие радикальные. И это привело к определенному снижению международной напряженности, прекращению Корейской войны и так далее. И я думаю, что после Путина вопрос о оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет решен. Как он будет решен, мне трудно сказать, но, скорее всего, просто Россия эвакуирует своих ставленников, своих наемников из этих территорий и, так сказать, сделает такой красивый в кавычках жест и передаст их украинским властям. А уж дальше что будет, это вопрос не ко мне, а к господину Резникову, который отвечает за реинтеграцию этих территорий в Украине, так, насколько я понимаю.
Да, на сегодня он отвечает, да. Только в Украине меняется власть, это в России вечно. Ну, чиновники тоже меняются, но в Кремле один человек сидит. Да. А, кстати, ну, понятно, это не прямая тема нашего разговора. А Крым тогда? Вот предположим, да, Путин уходит в отставку, я устал, я ухожу. Этот вопрос тяжелее будет решить. Или как вы считаете?
А вот общее такое мнение российских, и я так понимаю, некоторых украинских экспертов, заключается в том, что по каким-то вот непонятным для меня причинам российское население готово чуть ли не воевать за Крым. Мне кажется, что это серьезная недооценка или переоценка общественного сознания, состояния общественного сознания в России. Мне почему-то кажется, что большинству российского населения, в общем, достаточно безразлично. Да, они одобряют оккупацию Крыма и аннексию Крыма. Да, они говорят «Крым наш». Но если вы их спросите, а готовы вы воевать за Крым, вот тут у меня возникают большие сомнения. Если вы спросите российских генералов, а готовы они воевать за Крым? А тоже не факт, что они готовы. Так что здесь вопрос, на мой взгляд, заключается в том, какие силы придут к власти в России после Путина. Какие деятели? Готовы ли они пойти на такой вот шаг, как возвращение Крыма Украине? Ну, по крайней мере, заявление о том, что они готовы вернуть Крым Украине или готовы обсуждать этот вопрос. Это уже большая, так сказать, большой сдвиг в этой проблеме. А дальше вопрос техники. Как, на каких условиях, какими этапами возвращается Крым в Украине, как устанавливается украинская власть на территории полуострова и так далее. Это колоссальные сложности, на самом деле это колоссальные сложности вопроса практического плана. И как их будут, ну, важно, как мне кажется, просто принципиальное согласие нового российского руководства с тем, что Крым нужно возвращать Украине. И я не думаю, честно говоря, вот дай бог, чтобы я не ошибся, что российское население возражать против этого, в общем, всерьез не будет. Да, будут какие-то уж такие радикальные националистические или имперские вопли, заявления о том, что это предательство национальных интересов России. Но, как мне кажется, российское население, российское массовое сознание настолько озабочено сейчас другими сюжетами, связанными с обыденной жизнью, связанными с их материальным положением, связанные с вопросами здравоохранения, что особенно сейчас остро стоит в условиях пандемии этого самого ковида или ковида, что вопрос о Крыме, ну, это для людей, наверное, этот вопрос существенный, но не самый важный. Они не будут из-за этого лезть в драку и идти с дубинами на Кремль. Только вот оставьте Крым нам, на мой взгляд.
Да, Юрий, с нами на прямой связи по скайпу российский военный обозреватель Юрий Федоров. Мы сегодня в эфире радио «Донбасс Реально» пытаемся проанализировать вот это вот неотвод боевой техники, констатируем мы, миссия ОБСЕ на Донбассе. Ну, далеко не первый, наверняка не последний, что это, какая-то тенденция очень такая опасная, и в целом даже независимо отвод, не отвод, возможно ли обострение на Донбассе, как вообще этот военный конфликт развивается, тем более чем 7 лет, довольно значительный срок, так называется наша трансляция на YouTube-канале «Донбасс Реали». Наблюдатели в Ордло не отводят боевую технику, друзья, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы. Вот, кстати, выделю один из вопросов вам, Юрий, наша зрительница, которая подписалась как Лена, Лена, цитата. «Перед выборами в РФ, как известно, через месяц будут выборы в Российской Федерации, в Госдуму, может быть обострение на Донбассе, то есть консолидировать электорат. Например, мы боремся с Бандерами вместе с нашей властью. Страшилок по ТВ рассказывают на этом фоне». Я так понимаю, имеет в виду наша зрительница, конечно, российская ТВ. Как вам, почему перед выборами немножко опять поднять градус, или как вы считаете, не стоит пропагандистам, ну, подыграть?
Вы знаете, когда речь идет о Кремле, очень трудно делать какие-то прогнозы, давать какие-то оценки, основанные на предположении о том, что поведение Кремля рационально. Ведь вся проблема, или одна из очень многих проблем, которые стоят перед мировым сообществом, перед людьми, которые пытаются понять, что происходит в России, как Россия ведет себя и почему, заключается в том, что Путин ведет себя часто иррационально. И он находится во власти каких-то собственных представлений, собственных стереотипов. Но ведь не хочу повторять эти слова Меркель о том, что он находится в иной реальности, но это действительно так. Он не способен, а об этом говорит просто результаты его действий очень многих, он не способен трезво оценивать последствия своих поступков. Вот это делает его очень опасным. Поэтому, когда речь идет о выборах, да, вот интересно, понимаете, отметить, что с одной стороны, вроде бы никаких угроз для российской власти сегодня в России нет. Вот нет, все опросы общественного мнения показывают, что уровень социального протеста, социального недовольства растет, а вот протестные настроения падают. То есть население живет в каком-то таком сложном психологическом состоянии, когда оно недовольно окружающей его действительностью, но оно не готово выходить на площади или там на улицу и требовать перемен. И вот в этой ситуации очень странным является то обстоятельство, что власть упорно, как каток паровой, давит любую оппозицию. Вот последние все сообщения говорят о том, что любой сколько-нибудь независимый кандидат, любая организация или там средство массовой информации, которое выступает даже не с критических, а просто с независимых позиций, подвергается репрессиям. И это сразу возникает вопрос, почему? Чего боится Кремль вот сегодня?
Вот, кстати, да, вот это меня. Даже иррациональность, Юрий, понятно, мы не психоаналитики, и, как вы считаете, Владимир Путин весьма непредсказуем, скажем так. А Я, кстати, вот как раз вот на продолжение вот этой темы. Ну, Путин очень давно при власти. Вот, ну, очень давно. Говорят, люди, не только политики, любые люди очень мало меняются. Ну, это, ну, бывает, конечно, всякие исключения. Хотя как раз политика, может, и чаще меняется. Там, не знаю, Пилсудского можно вспомнить, я не знаю, Ататюрка сначала в Османской империи, а потом, как он поменял Турцию. Ну, то есть, возможно, там и в политике чаще это случается. Но Путин до 14, ну, да, хорошо, до 8 года точно, до грузинской войны весьма был такой предсказуем. Ну, был такой дрейф, Мюнхенская речь 7-го года. Но он был довольно плавный. Таких вот резких поворотов вот на 180 градусов у него не было. То есть сначала хочу в НАТО, ну как хочу, не против, скажем так, в начале президентской каденции Путина. Это было, это не выдумка. Сейчас никакой Соловьев об этом не вспомнит, но это было. А потом, значит, вот маем это что маем, я кажу украинскую. И что же могло с ним случиться? Почему он так стал настолько непредсказуем, если это так? Владимир Владимирович.
Ой, хотел бы я знать ответ на этот вопрос. И вообще это скорее, знаете, к там, психологу или даже к психиатрам нужно обращаться, которые профессионально занимаются составлением психологического портрета Путина. Вы знаете, я как-то вот просто собирал, сам-то я не очень разбираюсь в этих вещах, но я собирал оценки, данные разного рода психологами, как российскими, так и зарубежными, вот как они составляли психологический портрет Путина. И надо сказать, что этот портрет выглядит не слишком приятно. Это человек, который, вот самое ключевое, так сказать, заключение, оно довольно банальное. Человек, который пытается компенсировать, значит, унижение, испытанные в детстве или там в ранней юности, сложности, связанные с его низким материальным уровнем его семьи и так далее, с тяжелыми материальными условиями, он пытается компенсировать вот такой жаждой власти, жаждой богатства, пытается своими дворцами там и...
Да, Юрий, я прошу прощения, я вас перебиваю. Даже вот без этих тонкостей психологических, тем более, знаете, два психоаналитика, три мнения, это тоже субъективно. Но я хотел вот, именно как военному специалисту, человеку, который с политической точки зрения, конечно, анализирует ситуацию, геополитической, вот по его действиям Путина, вот говорят, знаете, слово и дело надо разделять. Вот по делам Путина, я же говорю, вот до 8-го года был такой дрейф, да, от того, что Ельцин, как бы он там не ошибался, делал, от того, что делал Горбачев, но все-таки, да, более такой, условно говоря, антизападная политика, ну все условно. Значит, ну почему так это все ускорилось? Именно по действиям же можно проследить. С другой стороны, на самом деле, вот меня этот вопрос очень интересует, ключевой. Почему Путин в 14-15 году, уже этот Путин, изменившийся, он не довел до конца Малороссию, Новороссию, я не знаю, ну, понятно, украинские вооруженные силы все-таки сопротивлялись, все-таки, ну, не везде белый флаг поднимали, не везде русский мир встречали, но мощью задавить все-таки не решился же. Почему, на ваш взгляд? Санкции Запада испугался, что?
Санкции ж потом... Я думаю, было два фактора, которые Путина остановили в 2014 и 2015 году, остановили его от массированного вторжения в Украину. Первое, значит, это понимание того, что украинская, не только армия, украинское население, украинский народ будет сопротивляться. И вовсе не будут украинские девушки с цветами в руках веночки встречать, значит, вот эту российскую армию, которая входит, скажем, в южные районы или в восточные, потому что речь шла прежде всего о юго-востоке страны. И Сурков, который Путин, который тогда отвечал за российскую политику...
Да-да-да, за это направление, да-да-да, это правда, Владислав Юрьевич, да, тогда...
Владислав Юрьевич тогда Путина убеждал, но, видимо, не убедил все-таки, в том, что Украина будет, вот эти районы Украины, они как, так сказать, как спелый плод упадут в руки России. Потому что там якобы население вот ждет, не дождется, когда придут русские и их освободят от чего-то. Этого не произошло, и Путин это понял. Путин это понял хотя бы потому, что, ну вот, были же очевидные совершенно вещи о том, что добровольческие батальоны, которые отстаивали тогда и Днепро, и другие районы, другие области Украины, они в значительной мере были укомплектованы русскоговорящими гражданами Украины. Гражданами Украины, которые имеют русское этническое происхождение. И это, наверное, был факт и фактор, который заставил Путина немножко пересмотреть вот такие уж слишком оптимистические представления Владислава Суркова. Второй фактор – это, конечно, понимание того, что реакция Запада будет очень жесткой. Конечно, Запад не будет вмешиваться в эту войну военным путем, никаких дивизий туда ни немецких, ни американских, ни французских, тем более, посылать никто не будет. Но санкции, экономическая война, блокада, полная нефтяная блокада, нефтяное эмбарго. То есть попросту Запад ведет такие санкции, которые остановят экспорт российской нефти. Вот это, я думаю, произвело вот этот самый эффект, когда Путин отказался от широкомасштабного военного вторжения, перешел к этим вот самым гибридным методам войны.
Спасибо большое, Юрий. Спасибо за участие в эфире радио «Донбасс Реалия». Благодарен российскому военному обозревателю Юрию Федорову за участие в эфире радио «Донбасс Реалия». Ну что ж, завершается наш сегодняшний выпуск. Крайний выпуск на этой неделе. Это была программа «Донбасс Реалия», которую для вас, друзья, провел Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио». Смотрите, конечно, наши выпуски в YouTube. Связывайтесь с нами в соцсетях. До встречи на следующей неделе, 16 августа.